Он вытащил из ее ступни, на удивление, большой осколок в форме полумесяца. Дарувало предположил, что это стекло от бутылки кока-колы. Как только он вытащил маленькие осколки, ранки сразу обработал. Большую рану забинтовал, положив туда тампон, пропитанный йодом. Доктор дал пациентке антибиотик, который привез в Гоа на случай болезни детей. Дарувало предложил Нэнси показаться врачу через несколько дней, если вокруг раны появится краснота или если подымется температура. Американка не слушала его советы, поскольку думала о том, как сможет оплатить услуги врача. Она не могла себе представить, как можно попросить доктора раскрутить пластмассовую игрушку, да и не выглядел он достаточно сильным для этого. По-своему, доктор тоже был выбит из колеи, думая о пластмассовом дилду. «Я не смогу заплатить вам много», — выдавила из себя Нэнси. «А мне не нужно, чтобы вы платили», — ответил Дарувало, по привычке вручая свою визитную карточку. «Но я же сказала, что не еду в Бомбей», — упрекнула его женщина, прочитав на визитке адрес. «Знаю, но если вам станет хуже, позвоните мне из того места, где вы окажетесь. И если встретите доктора, который вас не сможет понять, то порекомендуйте ему позвонить мне», — наставлял ее Фарук. «Спасибо», — поблагодарила Нэнси. «И не ходите много пешком», — добавил Дарувало. «Я поеду на автобусе», — подчеркнула американка слово «автобус». Когда, прихрамывая, она пошла к двери, доктор представил ее Джону. Ситуация для знакомства с таким симпатичным молодым человеком была не из лучших. Нэнси сразу почувствовала его европейское превосходство, которое сильно ее уязвило, несмотря на то, что Джон был чрезвычайно вежлив и предложил руку, чтобы помочь ей спуститься по лестнице. Сильнее, чем боль в ноге, ее задело его полное безразличие к ней, ни малейшего сексуального интереса. Нэнси попрощалась с доктором и разрешила Джону проводить ее вниз. Она знала, что много весит, однако парень выглядел достаточно сильным. Ей все больше хотелось оскорбить молодого человека, к тому же она понимала, что он-то может раскрутить пластмассовую игрушку. «Если вас не очень затруднит, сделайте мне одолжение». Нэнси показала свое сокровище, не вынимая его до конца из рюкзака. «А головка откручивается, но сейчас мне это не по силам», — она говорила, глядя Джону прямо в глаза, пристально следя за выражением его лица, когда он обеими руками взялся за огромную пластмассовую игрушку. Она запомнит Джона, потому что он остался величественно невозмутим. Как только парень начал вращать головку, американка его остановила. «Достаточно», — кивнула она. Нэнси не хотела, чтобы он увидел деньги. Ее разозлило самообладание Джона. Не может быть, что он такой непробиваемый. Американка решила смотреть ему в глаза до тех пор, пока парень не посмотрит в сторону. «Я жалею тебя. Совсем не обязательно знать, что находится внутри этой штуковины», — сказала она мягко. Американка запомнит юношу по характерной усмешке, поскольку Джон Дэ стал актером задолго до того, как превратился в инспектора Тхара. Нэнси запомнит эту усмешку, которую впоследствии узнает все население Бомбея. Она первая отвела взгляд в сторону, и это Нэнси тоже хорошо запомнит. В Калангуте американка обошла стороной автобусную остановку. Решив ехать до Панджима на попутной машине, даже если для этого пришлось бы долго идти пешком или отбиваться от бандитов с саперной лопаткой. Женщина надеялась, что в ее распоряжении один или два дня до того, как найдут тела убитых. Однако тут же она вспомнила о большом куске стекла, который доктор вынул у нее из ноги, показал ей и положил в пепельницу на маленький столик рядом с гамаком. Вероятно, он его выбросит. Но что, если он узнает о разбитых стеклах в могиле хиппи, так ее станут называть, и удивится тому, что осколок из ее ноги одного с ними цвета и размера? Поздней ночью Нэнси вернулась к отелю «Бардес», однако входную дверь уже закрыли. Мальчик, спавший в холле на разложенных матах, еще разговаривал со своей собакой, вместе с ним охранявшей отель ночью. Из-за этого собака не услышала, как Нэнси карабкалась по лианам на балкон второго этажа. Действие укола давно прошло, нога болела, однако даже если бы больная криком кричала или стучала ногой по мебели, она все равно не разбудила бы Дарувалу. Вследствие того, что Ленч доктора уже подробно описан, нет необходимости детально рассказывать о его обеде. Можно лишь сказать, что вместо рыбы виндалу доктор съел свинину, а также блюдо под названием сорпотель, состоящее из свиной печени, тушеной во фруктовом соусе. Дыхание доктора явственно доносило запах жареной утки с индийскими финиками, аромат редкого красного вина, от которого у него утром станет болеть голова, и он будет лечить боль пивом. Джулия благодарила Бога за то, что ее муж захотел спать в гамаке на балконе, где только Аравийское море, ящериц и миллионы насекомых беспокоили звуки испускаемых им газов. Кроме того, жена доктора мечтала отдохнуть от той страсти, которую в Фаруке возбудил талант Джеймса Солтера. Ее сексуальные чувства были подавлены интимными размышлениями о пластмассовой игрушке, ушедшей хиппи. Что же касается существ из мира насекомых и ящериц, то все гекконы и москиты, буквально облепившие противомоскитную сетку, которая закрывала спящего в гамаке Фарука, восторгались звуками и запахом от него исходящими. Перед сном Дарувалла принял ванну и обсыпал пудрой кутикура все свое полное светло-коричневое тело, от головы до пальцев ног. Хорошо выбритые щеки и шею доктор освежил сильным, вяжущим и ароматным дезодорантом с запахом лимона. Он даже сбрил усы, оставив лишь на подбородке маленький мохнатый клочок, лишний на его коже, мягкий, как у ребенка. Дарувалла благоухал свежестью и чистотой, и Нэнси подумала, что лишь противомоскитная сетка мешает гекконам и москитам его с жадностью съесть. Доктор погрузился в глубокий сон, как в небытие. Ему казалось, будто после смерти его похоронили где-то в Китае, а ревностные обожатели выкапывают тело, чтобы доказать версию о его святости. Дарувалла хотел, чтобы тело его оставили в покое, поскольку он чувствовал, что покоится с миром. На самом деле доктор почти бесчувственно замер в гамаке по причине переедания и злоупотребления спиртными напитками. Поэтому и привиделся ему сон о гробокопателях как свидетельство непрощенных грехов. Доктор во сне просил преступников оставить его тело в покое, даже если оно и является чудом. В это время Нэнси обнаружила то, что искала. Осколок стекла в форме полумесяца. Он лежал в пепельнице, и на нем запеклось немного крови. «Оставьте меня в Китае!» — закричал во сне Дарувала, когда американка взяла осколок. Доктор дернулся, и Нэнси заметила, как одна красивая светло-коричневая нога вылезла из гамака и противомоскитной сетки наружу. От движения спящего человека ящерицы бросились в разные стороны. Москиты загудели сильнее. Американка замерла и стояла без движения, пока не убедилась, что Дарувалла крепко спит. Она не хотела будить своего благодетеля, но и не могла покинуть его в таком положении, когда нога человека, оказавшего ей огромную услугу, могла стать легкой добычей кровососущих насекомых. Нэнси уже начала примериваться, как бы вернуть ногу внутрь сетки, однако проснувшееся чувство самосохранения убедило ее не рисковать. Также по лианам женщина спустилась с балкона на землю. Обеими руками она держалась за ветви, кусок стекла осторожно прихватила зубами, боясь порезать язык или губы. Прихрамывая, она зашагала по неосвещенной дороге в Калангуту и лишь спустя некоторое время бросила стекло в заросли пальм, где оно беззвучно исчезло. Никто не увидел этот кусочек стекла. Он пропал столь же бесследно, как и былая невинность Нэнси. Глава четвертая. Не тот палец. Американке повезло уйти из отеля вовремя. Она так и не узнала, что гермафродит жил в Бордезе. А Рахул не узнал, что Нэнси лечилась у доктора Дарувалы. Для американки все завершилось очень успешно, поскольку ночью она не встретила Рахула, который тоже по лианам забрался на балкон. Нэнси уже исчезла, но нога Дарувалы все еще выглядывала из-под противомоскитной сетки, подвергаясь укусам хищных насекомых. Гермафродит сам залез наверх, как хищник. Выпытав у доверчивых дочерей доктора сведения о том, что Джон Дэ обычно спит в гамаке, он устремился на второй этаж, чтобы успокоить прекрасного юношу. Сексуально озабоченных людей могла бы заинтересовать эта тема, его попытка полового контакта с красивым парнем. Однако Джон ее избежал, поскольку в эту сумбурную ночь в гамаке спал доктор. Рахула сбила с толку темнота и собственное неуемное желание. Его ничто не насторожило. Спящее под противомоскитной сеткой тело источало аромат, который ему нравился, а цвет кожи. Может быть, виной всему был лунный свет? Он сыграл с ним злую шутку, изменив цвет кожи, создав впечатление, будто Джон отрастил крошечную бородку. Что же касается ног, то они выглядели маленькими и безволосыми, как у молодой девушки. Рахул нашел, что верхняя часть ступни очень мягкая и мясистая, и представил, что низ ее имеет невинный розовый цвет, контрастирующий с загорелым коленом. Дарувалле снилось, что он Франциск Ксавьер, которого выкопали из могилы и против его желания привезли в храм Бома Иисус в Гоа. Если сказать более точно, то ему снилось, будто он сказочно сохранившееся тело Франциска Ксавьера, с которым против его воли хотят что-то сделать. Несмотря на весь ужас положения, Фарук не мог закричать. Его сильно отяжелили съеденная пища и обилие вина, и он был вынужден страдать молча. Доктор не произносил ни слова, хотя осознавал, что сумасшедший паломник вот-вот откусит его палец. Фарук хорошо знал историю о Ксавьере. Рахул провел языком по ароматной коже на ступне доктора, отдающей пудрой кутикура и шафраном. Нога оказалась единственной частью тела, незащищенной сеткой, и Рахул мог продемонстрировать свое необоримое влечение к прекрасному Джону Де только тем, что взял большой палец этой ноги в свой теплый рот. После чего гермафродит стал сосать палец с такой силой, что Дарувалла застонал. Вначале Рахул сопротивлялся желанию откусить, однако не устоял и медленно погрузил зубы в палец. Затем еще раз поборол импульсивное желание укусить сильнее и ослабил хватку, но после этого укусил еще с большей силой. Для гермафродита это была настоящая пытка удерживать себя от дальнейших действий по проглатыванию объекта любви целиком или по частям. Когда, наконец, он отпустил ногу доктора, оба они тяжело дышали. Во сне Дарувалле показалось, что сумасшедшая женщина уже откусила священный палец, и сейчас произойдет трагическая утрата части погребенного в могилу священного тела. Пока Рахул раздевался, доктор отдернул внутрь ногу от наполненного ужасами внешнего мира. В гамаке он плотно завернулся в простыню, видя во сне, что приближающиеся посланцы Ватикана намерены послать его руку в Рим. В тот момент, когда Фарук изо всех сил пытался закричать, Рахул хотел забраться внутрь противомоскитной сетки. «Будет лучше всего, — подумал гермафродит, — если Джон проснется и обнаружит свое лицо между грудями, поскольку именно они считались наиболее красивой частью тела Рахула. Предполагая, что молодой красавец уже возбудился от странного сосания и покусывания пальца ноги, гермафродит возлагал определенные надежды на свои более смелые действия. Его очень раздражали затянувшиеся поиски входа в свисавшую противомоскитную сетку. Именно в этот момент Фарук, наконец, нашел силы, чтобы сообщить о своем страхе. «Я не хочу быть святым! Мне нужна эта рука, потому что она очень хорошая!» — прокричал доктор. Рахул узнал голос Дарувалы. В холле несколько раз пролаяла собака мальчика, и хозяин опять стал ее уговаривать. Рахул ненавидел доктора столь же сильно, как любил Джона. Гермафродита затошнило при мысли, что он ласкал ногу доктора, целовал, сосал и кусал его большой палец. Торопливо одеваясь, Рахул ощущал полное смятение чувств. На его языке оставалась горечь от пудры кутикура, и, спускаясь по лианам вниз, он плюнул, отчего собака зашлась лаем. На этот раз мальчик открыл дверь и стал озабоченно вглядываться в туман на пляже. — Людоеды! Католические маньяки! — заорал доктор Дарувалла на балконе. Даже для неопытного индийского мальчика это было слишком. Какое сочетание! Собака снова залаяла у входа, поскольку, как и мальчик, удивилась внезапному появлению Рахула. — Не закрывай дверь! — сказал гермафродит. Мальчик впустил его внутрь и вручил ключи от комнаты. На Рахуле была свободная юбка, которая легко надевалась и легко снималась, а также ярко-желтая блузка, позволявшая мальчику сосредоточить внимание на хорошей форме грудей. В другое время Рахул взял бы его лицо обеими руками и прижал к ним, а затем поиграл бы с его маленькой игрушкой. Он мог бы даже поцеловать паренька, засунув язык ему в рот настолько глубоко, что мальчик едва бы не задохнулся. Но сейчас гермафродит не стал этого делать, поскольку был расстроен. Рахул поднялся по лестнице в свой номер и долго чистил зубы, чтобы пропал всякий вкус пудры кутикура. Затем, раздевшись, он улегся на кровать и стал смотреть на себя в зеркало. Желание заняться онанизмом не возникло. Гермафродит немного порисовал, но и это не помогало. Рахул ненавидел доктора, оказавшегося в гамаке Джона. От сильных переживаний он не возбуждался. В соседней комнате посапывала тетушка Промила. Внизу в холле мальчик пытался успокоить собаку. Странно, что животное так возбудилось. Обычно на женщин собака не реагировала. Только при виде мужчины у пса вставала шерсть дыбом, и он настороженно обнюхивал все места, где проходил мужчина. Мальчик изумился. Животное реагировало на Рахула именно таким образом. Кроме того, пареньку следовало охладить свое воображение от вида красивых грудей Рахула. Он тоже возбудился. Однако мальчик хорошо представлял, что холл отеля «Бардес» не место для удовлетворения сексуальных фантазий. Поэтому он улегся на мат, убедил собаку лечь рядом и стал разговаривать с ней, как делал до этого. Глава 5. Фарук переменил веру. На рассвете по дороге на Панджим Нэнси еще повезло. Заметив, что она хромает, ее пожалел мотоциклист. Мотор его Эзди был слабеньким, однако для двоих вполне хватало и мощности 250 кубических сантиметров. На руле японского мотоцикла стоял обтекатель из красного пластика, а на фаре была нарисована черная точка. Устройство на заднем колесе слева предотвращало попадание юбки в цепь мотоцикла, однако Нэнси носила джинсы. Она чуть не продавила сиденье за юнцом-водителем и обхватила руками талию парня, хотя знала, что большая скорость ей не грозит. Мотоцикл Эзди оборудовался противоударными металлическими реями, которые выпячивались вперед наподобие оглобель. У хирургов подобное устройство получило название «металлическая пластина для разрушения берцовой кости». Такую известность они приобрели благодаря тому, что ломали мотоциклистам берцовые кости, хотя предназначались для предотвращения аварийной деформации и возгорание бака с горючим при ударе. Молодой водитель, который вначале не мог приспособиться к управлению в новых условиях, поскольку от веса Нэнси его сильно заносило на поворотах, снизил скорость. «Не может ли эта штука ехать побыстрее?» — спросила женщина. Парень почти не понял вопрос. Однако его взволновал голос американки, зазвучавший у него над ухом. Вероятно, он посадил женщину на мотоцикл не от того, что она хромала. Не в последнюю очередь его остановили обтягивающие бедра джинсы, светлые волосы и колыхание грудей, которые сейчас терлись о его спину. «Вот так лучше», — сказала американка, когда водитель осмелился прибавить скорость. Набегавший поток воздуха сдувал капельки тумана, оседавшие на красном обтекателе, и на металлических трубках. Мотоцикл нес ее ближе к парому и к цели, городу Бомбею. Она окунулась в грех с головой и обнаружила, что он ужасен. Нэнси стала похожа на грешницу, пытающуюся найти путь к труднодостижимому спасению. Ее добропорядочность могла быть возвращена лишь непорочным и неподкупным полицейским. Инспектора Паттелла американка представила как воплощение прямо противоположных качеств, конфликтующих друг с другом. С одной стороны, Нэнси верила, что он добродетелен и честен. С другой стороны, она считала, что сможет склонить его к половой близости. Согласно ее логике, добродетельность и честность полицейского должны стать качествами ее собственной натуры. Такая иллюзия встречается нередко и наблюдается не только у женщин. Существует довольно устойчивое убеждение, что последствия нескольких неудачных половых связей могут быть полностью стерты из памяти за счет правильного выбора партнера. Нельзя винить Нэнси за то, что она хотела сделать это.